Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Агентство США по международному развитию по требованию российских властей прекращает работу в стране. Действительно ли USAID пыталась оказывать влияние на политические процессы в России? В грузинских тюрьмах выявлены факты пыток и издевательств над заключенными. Какое влияние этот скандал окажет на исход парламентских выборов? В Варшаве появился сквер имени доброго Махараджи. Как и почему индийский князь спасал интернированных в Советском Союзе поляков? Такие вопросы поставила перед нами среда, 19 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Правозащитники назвали тревожным сигналом решение российских властей закрыть в Москве представительство Американского агентства по международному развитию, независимой организации при правительстве США. По сообщению Министерства иностранных дел России, агентство, я цитирую, пыталось влиять через распределительные гранты на политические процессы в стране, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Среди организаций, получающих гранты от агентства США по международному развитию, правозащитный центр «Мемориал», Московская Хельсинская группа, Ассоциация по защите прав избирателей «Голос». Также USAID финансировала множество социальных проектов в российских регионах. В частности, это программы по борьбе со СПИДом и туберкулезом, помощи сиротам и инвалидам, по охране природы. Руководитель Ассоциации «Голос» Лилия Шибанова узнала о прекращении финансирования программ по наблюдению за выборами накануне поздно вечером. Вероятно, мониторинг голосования в ряде регионов России 14 октября под угрозой срыва.
Ну, прежде всего, меня сейчас беспокоят октябрьские выборы, поскольку российское правительство именно потребовало, чтобы если закрыли проект 1 октября, то у нас под вопросом серьезных ударом оказываются средства, которые мы получили для мониторинга выборов 14 октября. То есть у нас сейчас запущена программа в 22 регионах, очень большая программа по СМС-голосование, видеонаблюдение по карте нарушений, естественно. То есть вот эта программа сейчас в большом огором.
Насколько вообще ассоциация «Голос» зависит от USAID?
В значительной степени, поскольку в мире вообще очень мало фондов, которые в своих приоритетах имеют такое направление, как мониторинг выборов, по существу международных фондов, кстати, соединений.
Вам уже сказали точно, что не будет никакого финансирования с 1 октября, или есть еще какие-то варианты?
Я не встречалась напрямую с менеджерами USAID, но если такая нота получена и, естественно, что вопрос поставлен именно ребром, то я думаю, что да, но мы не можем использовать средства, полученные от USAID после 1 октября.
Каким вам видится будущее ассоциации «Голос» без финансирования со стороны USAID? Есть еще какие-то источники финансирования? Что вы планируете делать?
Ну, мы получаем достаточно много проектов межвыборных. Вот сейчас мы получили буквально вчера подтверждение на годовой проект по Еврокомиссии по участию граждан в местном самоуправлении. У нас есть проект «Норвежский» для северо-западных регионов, но это все проекты межвыборные. Мы сейчас как бы хотим поднять тему местного самоуправления и вот влияние граждан на местных депутатов. Но это вот тема, которая с выборами никак не связана.
Глава организации «За права человека» Лев Пономарев уверен, что решение о закрытии USAID принималось под давлением российских властей. По его мнению, это месть ассоциации «Голос» за ее деятельность.
Мне кажется, что это сделано под давлением. Моя организация не получала от USAID ни копейки. Я понимаю, что закрытие USAID связано, прежде всего, с местью прокремлевских структур, может быть, Владимира Владимировича Путина, за то, что USAID поддерживала организацию «Голос». Работа «Голоса» – это существенный фактор в организации эффективного контроля на выборах как парламентских, так и президентских.
Глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева пояснила, что прекращение финансирования со стороны агентства США по международному развитию остановит большинство проектов правозащитников. Их работа, разумеется, станет менее эффективной, но совсем не прекратится.
Московская Хельсинская группа не сможет вести тех программ, которые она сейчас ведет. Образовательные программы, мониторинговые программы. Без денег это невозможно в нашей стране вести. Очень большая страна для того, чтобы какую бы то ни было программу вести, людей собирать, нужно хотя бы оплачивать их билеты. до Москвы. Уже это большие деньги. Но, с другой стороны, Московская Хельсинская группа была создана в 76 году. Разумеется, никаких грантов и вообще никаких денег мы ни от кого не получали. Работали как добровольцы. Если и получали что-то, то не деньги, а сроки. И первый грант Московская Хельсинская группа получила уже в Российской Федерации в 93 году, когда мы были уже всемирно известной организацией. Будем работать так, как работали в советское время. Менее эффективно, но без всяких денег.
Ранее представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд заявила, что американские власти узнали о решении прекратить деятельность USAID от российского правительства. В посольстве США в России не стали комментировать закрытие агентства, заявив, что представитель Госдепа дала исчерпывающую информацию. МИД России распространил заявление, в котором, в частности, говорится.
Такое решение вызвано в первую очередь тем, что характер работы представителя агентства в нашей стране далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества. Серьезные вопросы вызывала активность USAID в российских регионах, особенно на Северном Кавказе, о чем мы неоднократно предупреждали наших американских коллег.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимал никаких особых решений по вопросу прекращения деятельности USAID. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вашингтон официально во вторник объявил о прекращении оказания помощи России по каналам USAID. Комментаторы оценивают это событие как признак ухудшения американо-российских отношений. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
По словам представителя Государственного департамента США Виктории Нуланд, Россия уведомила США о своем нежелании получать помощь 12 сентября без объяснения причин. Пусть власти России сами расскажут, что стояло за этим решением. Я бы сказала, что это произошло потому, что они перестали в этой помощи нуждаться. Получать или не получать помощь – это суверенное право каждой страны, сказала далее Виктория Нуланд. Мы считаем, что работа, которую мы совместно проделали, помогла российским гражданам во всех областях сотрудничества. Мы надеемся, что Россия теперь сама продолжит эту работу, особенно в таких областях, как здравоохранение и образование. Ранее Государственный департамент опубликовал заявление, в котором говорилось, что хотя физическое присутствие Агентства по международному развитию в России подошло к концу, американская сторона по-прежнему привержена задаче продвижения демократии, укреплению прав человека и развития здорового гражданского общества в России и стремится продолжать сотрудничество с российскими неправительственными организациями. Американские обозреватели считают, что отказываясь от услуг Американского агентства по международному развитию, российское руководство решило убить двух зайцев одним ударом, говорит президент Фонда в защиту демократии Клиффорд Мэй.
Это одновременно сигнал Соединенным Штатам, что Владимир Путин не желает, чтобы США вмешивались в российские дела, и сигнал российским продемократическим и правозащитным группам, что Россия более не стремится к тому, чтобы быть демократией и не нуждается в американской помощи.
Коллега Клиффорда Мэя из фонда Карнеги в Вашингтоне Мэтью Раджанский отмечает, что считать решение России неожиданным не следует.
Это не новая тема в России. В 2002 году господин Путин положил конец деятельности в России американской организации «Корпус мира». В 2010 Медведев заявил о намерении России прекратить участие в работе Международного научно-технического центра МНТЦ. Решение Москвы следует рассматривать в контексте продолжающихся уже некоторое время интенсивных дебатов между Россией и США по вопросу о продвижении демократии и о роли Соединенных Штатов в этом процессе в России. Совершенно очевидно, что Россия считает участие США неуместным.
Еще до решения России отказаться от услуг Американского агентства по международному развитию, обозреватели в США говорили о том, что политика перезагрузки в отношениях между двумя странами не сработала. Клиффорд Мэй из Фонда в защиту демократии.
Перезагрузка, на мой взгляд, успешной не была, и решение России еще раз это подтверждает. Одно дело, если бы Соединенные Штаты и Россия вместе заявили бы: «Знаете что, мы согласны, что деятельность Агентства по международному развитию в России более нецелесообразна, так как Россия большая и преуспевающая страна, и она сама обладает достаточными финансовыми ресурсами, чтобы осуществлять все эти программы». Но Россия сделала это в одностороннем порядке, а у США просто не было другого выхода, кроме того, чтобы с этим согласиться. Ну и, конечно, нельзя забывать о том, что программы этого агентства были рассчитаны не только на помощь России в экономической и гуманитарной областях, но и на то, чтобы содействовать созданию в России гражданского общества. Решение России отказаться от этих программ придает весомости аргументам в пользу того, что политика перезагрузки успешной не была.
Мэтью Раджанский из фонда Карнеги считает, однако, что решение России не имеет никакого отношения к политике перезагрузки.
Политика перезагрузки принесла те результаты, которых от нее ожидали. Эта политика была попыткой спасти отношения между двумя странами, которые серьезно пострадали в связи с войнами в Ираке и Грузии. И перезагрузка справилась с задачей по реанимации отношений. Сегодня же мы оказались на том месте, на котором мы были всегда. Двусторонние отношения между США и Россией продолжают оставаться очень непростыми. На решение России отказаться от помощи надо смотреть в общем контексте отношений. Наши страны согласны, что надо развивать двусторонние торговые отношения и расширять программы обмена. Но по вопросу продвижения демократии во всем, будь то в Ливии или в России, между нашими странами существуют глубокие разногласия. Совершенно очевидно, что эти разногласия не могут быть решены посредством таких шагов, как закрытие представительства агентства по международному развитию.
Американское агентство по международному развитию оказывает поддержку более чем 100 странам, но не всем государствам это по нраву. В июне этого года Боливия, Куба, Эквадор, Никарагуа и Венесуэла призвали к закрытию офисов этой организации в Латинской Америке. Однако, в отличие от России, никаких шагов в этом направлении они не предприняли. За 20 лет работы агентства США по международному развитию в России помощь этому государству обошлась американским налогоплательщикам в 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Примерно треть из этой суммы была израсходована на проекты по развитию в России гражданского общества.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 19 сентября. Министр исполнения наказаний юридической помощи Грузии Хатуна Калмахилидзе сегодня подала в отставку в связи с обнародованной видеозаписью пыток заключенных в Агылданской тюрьме в Тбилиси. Президент страны Михаил Саакашвили пообещал наказать всех, кто причастен к пыткам. В столице страны и еще нескольких городах проходят акции протеста. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе.
Во вторник поздно вечером независимые телекомпании «Маэстро» и «Девятый канал» показали кадры, снятые скрытой камерой в новой тбилисской тюрьме, расположенной в районе Галдани. На кадрах отчетливо видно, как надзиратели бьют ногами и насилуют с применением резиновых дубинок заключенных, только что прибывших для отбывания наказания. Согласно одной из версий, эти кадры тайно снял высокопоставленный сотрудник пенитенциарной системы Владимир Бедукадзе, который в данный момент находится в Брюсселе. Он уже передал эти шокирующие материалы европейским правозащитным организациям, а также соответствующим структурам ЕС по защите прав человека. Демонстрация видеозаписи вызвала бурю возмущения в Грузии. В Тбилиси, Батуми и некоторых других городах прошли спонтанные акции правозащитников и членов семей заключенных. Они потребовали немедленной отставки министра исполнения наказаний, пробации и юридической помощи Хатуны Калмахелидзе. Президент Саакашвили выступил с чрезвычайным заявлением, обещав строго наказать всех, кто глумился над заключенными. Цитирую. «Мы строим государство, где подобные правонарушения должны быть абсолютно исключены». Утром в среду министр Калмахелидзе объявила о своей отставке, выразив сожаление, что, несмотря на все усилия, ей не удалось обеспечить соблюдение прав человека в пенитенциарной системе. Одновременно МВД сообщило, что почти все участники пыток заключенных арестованы. При этом власти утверждают, что организатором преступления стал отец одного из лидеров оппозиционной коалиции «Грузинская мечта», бывший высокопоставленный чиновник министерства Томас Томазашвили, который отбывает наказание в той же тюрьме. Он якобы подкупил надзирателей, чтобы они пытали заключенных, снимали эти сцены на видео с целью последующего распространения материалов в СМИ и дискредитации власти в преддверии октябрьских парламентских выборов. Лидер оппозиционной партии «Новые правые» Давид Гамкрылидзе заявил в интервью «Радио Свобода», что оппозиция инициирует международное расследование произошедшего.
«Все эти факты будут иметь серьезное влияние на результат выборов. Мы требуем требуется наказание всех виновных, в том создании специальной комиссии по исследованию, по расследованию этих явлений под эгидой парламентской ассамблеи Совета Европы, комиссара по правам человека, под его эгидой надо создать и начать все расследования, все этих, международное расследование всех этих явлений.
Генеральная прокуратура заявляет, явно намекая на лиц, близких к коалиции «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина и Иванишвили, что группа злоумышленников, которые пытали заключенных, получили солидное вознаграждение за распространение скандальных видеоматериалов. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Информация о пытках заключенных в тбилисской тюрьме может заметным образом отразиться на исходе запланированных на 1 октября выборов в парламент Грузии, еще и потому, что она противоречит заявлениям властей об успешной реформе системы правоохранительных органов. Я беседую с обозревателем грузинской службы «Радио Свобода», экспертом по военно-политической проблематике Кобой Ликликадзе.
Появились эти ужасные видеокадры 18 сентября в Брюсселе, где несколько десяток представителей правозащитной организации встречались с представителями Европарламента. И в Брюсселе находится Бедукидзе, бывший представитель номер 8 тюрьмы Тбилиси, 16 лет проработавший там, и он сбежал, попросил политическое убежище там, и он распространил эти видеозаписи. И мотивация действия этого человека, я не могу точно сейчас сказать, он, во всяком случае, не состоит никакое политическое объединение. Может быть, то, что человеку все это надоело все-таки, может быть, конечно, это он сделал за какое-то вознаграждение, как делают обычно висблоуэры, инсайдеры во многих странах. В Соединенных Штатах закон цели приняли, чтобы защитить висблоуэры, потому что они нужны в закрытых таких системах, где нету такого доступа правозащитных организаций. Есть официальная версия. Сегодня генеральный прокурор Грузии господин Зодилова еще раз озвучили, немножко уточнил, что да, они были представители тюрьмы, системы наказания в разных местах, снимали эти видеокадры, но это делали как бы по заказу бывшего председателя Кахетинского региона Тамаза Тамазашвили. Это зять одного из сподвижников Бидзина Иванишвили, генерала, человека, который сидит в тюрьме за ношение огнестрельного и незаконного оружия, которых час активистов считают политзаключенным. И как будто он из тюрьмы, из этой же тюрьмы заказали им за какое-то вознаграждение, а вознаграждение как будто давал какой-то бизнесмен, который отказывается от участия в такого рода предприятии. Вот как бы такая вот версия появления этих видеоснимков. Но последняя информация, сегодня арестовали одного из представителей тюрьмы, который тоже снимал видеоролики. Снимал для того, чтобы потом воздействовать на другие заключенные. Если кого-то надо, знаете, привести в ум, вот говорят, вот смотри, что с ним произошло. Произойдет с тобой, представители правозащитной организации. Они говорят, что ужасные вещи происходят. Внешне реформирование тюрьма, но внутри та же методология, которую вы принимаете в тюрьмах, не знаю, там, Нигерии, Либии или таких странах. Но они не могли доказывать, и вот им сейчас представилась возможность.
Власть Саакашвили гордилась реформой правоохранительных органов в целом. Говорили многие о том, что это одна из самых успешных реформ, которую со времен революции РОС удалось осуществить новым грузинским властям.
Еще вчера министр по тюрьмам
пенитенциарной
системе Грузии, госпожа Хатуна Калмахалидзе, упорно утверждала, еще это вчера, после появления этих кадров, что мы успешно реформируем пенитенциарную систему. А сегодня она подала в отставку, заявив, что эти кадры ужасающие, и она несет за это ответственность. Представители власти, которые всем говорили, что у нас самая-самая совершенная тюрьма, они уже говорят, что это системная проблема, и слава богу, что говорят. Во многих структурах происходит та же ситуация. Как специалист, журналист, который ориентируясь долго, работал в системе Министерства обороны. Ту же самую систему наказания офицеров и солдатов Бачу Ахалая внедрил Министерство обороны Грузии. Во многих комментариях бывшие офицеры Грузии на наших сайтах об этом пишут. Системная проблема такая. Бесчеловечного отношения не только в тюрьмах.
Тут есть две части этой истории. Одна, собственно, положение заключенных в грузинских тюрьмах. Тут моральные оценки понятны, и будем надеяться, что грузинские власти будут расследовать эти нарушения и какие-то соответствующие выводы делать. Другая история, политическая. Да. Все это появилось за две недели до выборов. Ситуация в стране, в общем, напряжена в этой связи. А кому могло быть выгодно появление этих пленок?
Если так посмотреть в ракурсе политических событий, естественно, всем оппонентам власти. Потому что первое произошло так, что все-таки сплоченная команда Саакашвили выкинула голову министра, раньше они этого не делали. Так что вот это показатель того, что все-таки Саакашвили сделал шаг назад. И это, конечно, усиливает стремление оппонентов, чтобы идти дальше и потребовать отставку целого правительства, то, что сейчас происходит в Тбилиси. Естественно, в этой отношении проигрывает власть, национальное движение, спадет его рейтинг, потому что даже на Фейсбуке люди, которые вчера их поддерживали, они все пишут «мне стыдно». Мне стыдно. Допустим, правда то, что там кто-то хотел, и почему бы и нет? Разве что в других странах нету так называемого черного пиара? Разве Саакашвили не ругает всех, не называет агентами Кремля, убийцами, грызунами, мумиями, динозаврами? Это его риторика. То, что 20 человек избивает заключенных, и это, оказывается, называется там нормальная как бы система, когда заключенных из стадии карантина перевозят потом по камерам. Они должны пройти вот этот коридор, чтобы узнать, где они попали. Из них 5 человек, представители безопасности, высшие офицеры, их арестовали, список уже есть. Один из них председатель департамента, они избивали. Но это же была системная проблема, оказывается. Но все говорили, что нет, вы лжете, вы хотите очернить власть, у вас нет доказательства, вы просто подыгрываете с ворам закона и так далее и тому подобное. Но они избивали и признали власть, что это системная проблема.
Вы говорите, в том числе и как критик власти Саакашвили. Есть ли какие-то сейчас возможности у правительства Саакашвили изменить эту ситуацию? Есть ли какие-то сильные козыри у них? Могут ли что-то они сделать для того, чтобы как-то пятно позора смыть это с себя?
Позволю себе заметить, что в нынешней ситуации я не думаю, что кто-либо был не критиком власти, который допускает это в тюрьмах, в реформированных тюрьмах, за которые тратятся огромные деньги как из госбюджета, так и из-за рубежа, чтобы пенитенциарную систему трансформировать. Конечно, никто сейчас не требует от власти Грузии, чтобы они сделали харакири, потому что и на таких странах происходят такие вещи. Мы можем перечислить другие западные страны, большие традиции, демократы и правосудие и так далее и тому подобное. Там тоже такие вещи происходят. Надо, чтобы точечно назвать виновников, чтобы они понесли наказание, а не сделать так, то, что я думаю, что это контрпродуктивно, чтобы искать сейчас какую-то теорию заговора здесь и этим как бы оправдаться. Клумление над узниками. Вот это будет катастрофическая ошибка власти.
О политической ситуации в Грузии говорил обозреватель грузинской службы «Радио Свобода», эксперт по военно-политической проблематике Коба Ликликадзе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», среда, 19 сентября, и вот главные темы второй половины этого часа. Президент США Барак Обама отреагировал на предвыборные заявления своего соперника, кандидата от республиканской партии Митта Ромни. В Испании скончался бывший генеральный секретарь Компартии Сантьяго Карильо. Во Франции развернулась общественная дискуссия о границе между уважением прав верующих и свободой выражения своего мнения. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Новый оппозиционный марш миллионов состоится в начале декабря, в годовщину начала массовых протестов в России. Об этом сообщил в Твиттере координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Российские власти объяснили, с чем связано их решение о закрытии московского представительства Американского агентства по международному развитию. Как подчеркнул официальный представитель МИД России Александр Лукашевич, характер работы агентства не всегда отвечал заявленным целям развития двустороннего гуманитарного сотрудничества. Вице-спикеры Госдумы России Сергей Железняк и Игорь Лебедев просят Генпрокуратуру проверить, не нарушал ли представитель КПРФ Анатолий Локоть закон о статусе депутата. В своем заявлении Железняк, являющийся членом фракции «Единая Россия», и Лебедев, представляющий ЛДПР, указывают, что Локоть, будучи депутатом Госдумы, активно лоббирует интересы организации «Сибирский федеральный оздоровительный центр». Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в Мосгорсуд материалы уголовного дела о подготовке теракта на железной дороге в Подмосковье. Таганский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении Дениса Растокина, обвинявшегося в избиении эколога Константина Фетисова в подмосковном городе Химки. Жители разных районов Грузии сегодня вышли на акции протеста в связи с обнародованием оппозиционными телеканалами кадров пыток заключенных в голданской тюрьме в Тбилиси. Демонстранты потребовали от властей провести тщательное расследование и наказать виновных. Суд в Киеве обязал украинские власти выплатить Министерству обороны России около 400 миллионов долларов в счет долга корпорации «Единые энергетические системы Украины».
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 19 сентября. Президент США Барак Обама заявил, что каждый из тех, кто стремится стать главой государства, должен работать для всех, а не только для определенной группы граждан. Это цитата. Так Обама прокомментировал появившуюся тайно сделанную видеозапись выступления его соперника на предстоящих в ноябре президентских выборах, кандидата от республиканцев Митта Ромни. В мае на одном из мероприятий по сбору средств для своей кампании Ромни заявил, что 47% избирателей, которые считают себя жертвами, полагают, что правительство должно о них заботиться, будут голосовать за Обаму в любом случае. Ромни добавил, что это не его дело заботиться об этих людях. В напряженной борьбе между кандидатами, когда разница между ними составляет всего несколько процентов, такого рода заявления могут повлиять на исход выборов. Об этом и о возможном изменении американской политической риторики вообще беседуют обозреватели «Радио Свобода» Брайан Уитмор и Ефим Фиштейн. Ведет «Круглый стол» Кирилл Кобрин.
Произошло два события, которые повлияли или могли повлиять на ход этой кампании. Это обнародованные на одном из демократических сайтов записи с еще мая этого года встречи кандидата от республиканцев Митта Ромни с своими сторонниками, где он сделал несколько, ну скажем так, неосторожных высказываний. Есть 47% людей, говорит Ромни, которые всегда будут поддерживать Обаму, потому что они не платят определенный тип налогов, так что они зависят от государственной помощи, и что, в общем-то, Ромни чистосердечно сказал своим сторонникам, я, в общем, за них бороться-то и не буду, потому что они все равно никогда не будут моими избирателями. И вторая неосторожная ремарка – это использование слова «палестинианс» вместо «палестинской автономии» или там как угодно, говоря о том, что палестинцы не хотят мира с Израилем, они хотят уничтожения Израиля.
Вы совершенно правильно заметили, что по важности вопрос о 47% оказался больше в центре внимания американских средств массовой информации, чем, на мой взгляд, гораздо более важные другие вопросы этой избирательной кампании. Казалось бы, что важнее, какое-то замечание Ромни или состояние американской экономики? Что важнее, упадок американского влияния за рубежом, который прослеживается по всем показателям? В частности, последние опросы Pew Research центра показывают, что престиж Америки упал как никогда, как и, собственно говоря, престиж самого Обамы. И в частности, особенно не столько в европейском мире, сколько именно в арабском и мусульманском мире вообще. Казалось бы, это важнее, чем все другое. Но такова уж особенность средств массовой информации, в частности американских. В ходе избирательной кампании они выдвигают в центр внимания совсем другие положения. Что касается ремарки о 47%, то она достаточно показательна. Ведь именно об этом эта кампания и ведется. Ведь Обама на последнем съезде демократов сказал, что речь идет о выборе одной из двух Америк, о выборе пути Америки в будущее. И именно определяется это отношением к тем, кто является потребителем американских правительственных программ. Для республиканца снижение процента тех, кто зависит от правительства, это вопрос жизни и смерти. Страна может двигаться вперед только если этих процентов, зависящих от правительства, так или иначе, будет меньше и меньше. Не 47, а 37, 27. А остальные, чтобы были хозяевами своей жизни, платили налоги и не зависели от программ welfare, от программ раздачи бесплатного питания и так далее. Для Митта Ромни это центральное положение его программ. Поэтому, когда он говорит о том, что 47% американцев сидят на игле всякого рода welfare, то он имеет в виду центральную позицию своей программы. Обама достаточно целенаправленно не говорит об этих процентах, но имеет их в виду. Мы здесь не раз уже в прошлом обсуждали, сказали, что достаточно, чтобы число зависящих от правительства перевалило за 50, и, конечно, любые выборы станут лишь фикцией.
Брайан. Ну и Перви должен сказать, что эти ремарки Ромы, он не читал это как публичный. Это был частный встреча сторонников, и он не рассчитывал, что это будет в публике. Поэтому я думаю, что он никогда не бы сказал это в публичном выступлении. Но, на крайней мере, это будет влиять очень сильно на его кампанию. Если смотреть на прессу, он получил критики от, не только от левой, но от правой.
Сегодня видел колонку довольно известного консервативного колумниста Вильяма Кристола в The Weekly Standard, где он пишет, что ремарки Ромни были высокомерные и глупые. И в частности, он не только говорит с точки зрения общей американской политики, он говорит с точки зрения республиканской партии, потому что среди этих 47% как раз избиратели Ромни. Он называет среди них военных, он называет среди них пожилых людей.
Ну да, это 47%, это, как Кристол правильно сказал, что это часто, это пенсионеры, это не люди просто на welfare. Это люди, которые платили в пенсионном фонде все свои жизни и получают свои пенсии. Это военные служащие, которые служат свою страну. И часто из них это люди, которые просто очень бедные. Но говорят, что эти люди не платят налог, это совсем неправда. Они не платят налог на доходы. Но все эти люди платят целый ряд налогов. Еще надо смотреть, как это будет влиять на компанию. Это может быть просто ничего, потому что я считаю, что после съезда и республиканцы, и демократы, это гонки выращивал к сторону Обамы. Это видно на каждом опросе.
Это было несколько дней, там действительно довольно большое преимущество сразу после съездов, но вот последний опрос, который провел Гэллоп, показывает, что разница между ними опять умеет. Вот эта риторика вокруг 47%. На моей памяти впервые, когда кто-то из кандидатов вдруг говорит и не рассчитывает на половину населения страны. Наблюдаем ли мы изменения в политической риторике в США в связи, как мы видим, с довольно серьезным разделением и даже, может быть, расколом отчасти американского общества?
Раскол американского общества – это данность. Ее подтверждают все исследования последнего времени, есть на этот счет теоретические работы. И то, что сказал Ромни, не означает, что он не хочет быть президентом этих 47%. Он говорит, что их голоса ему получить не удастся. Точно так же, как Обаме не удастся получить голоса других 47%. Раскол американского общества – это факт. Но то, что говорил Ромни, означает лишь одно. Если бы страна поднялась, если бы экономика ее начала развиваться, то необходимости в этих поддержках, программах правительственной помощи было бы меньше и меньше.
Раскол. Это мягкий, чем раскол.
Разделение.
Разделение, да. Это начинается с 60-х годах. Я считаю, что это связано именно с этим поколением. Это поколение, как мы называем baby boomers, который родился после войны. И их политическая борьба продолжался, начиная с 60-х годов, с Вьетнамской войны, с борьба за права меньшинства и так далее. И это продолжается до сих пор, но это просто периодически в американской истории бывают такие периоды. Мы просто переживаем такой период. Я считаю, что рано или поздно этот период кончается и будет полуединство.
Об американской предвыборной кампании говорили обозреватели «Радио Свобода», «Радио Свободна Европа», Ефим Фиштейн и Брайан Уитмор.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 19 сентября. В Мадриде прощаются с бывшим генеральным секретарем Коммунистической партии Испании Сантьяго Карильо. Он занимал этот пост с 60 по 82 год и скончался во вторник на 98 году жизни. Считается, что Карильо внес большой вклад в процесс перехода Испании от диктатуры к демократии в конце 70-х годов прошлого столетия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Всю свою долгую жизнь Сантьяго Карильо оставался, безусловно, человеком левых убеждений. Однако, как отмечают историки, его взгляды эволюционировали. В политику он пришел очень рано и поначалу был активистом молодежной организации социалистической партии. В начале гражданской войны в Испании в 1936 году Карильо вступил в Компартию. Ему была поручена работа в органах безопасности республики. Историк, автор нескольких работ о Карильо, Сесар Видаль. Карильо возглавил так называемый Совет по вопросам общественного порядка в Мадриде. Он находился в подчинении Министерства внутренних дел. Таким образом, Карильо, которому тогда было только 20 лет, играл видную роль в обороне столицы от войск генерала Франко в первый год войны. Этой обороной руководили тогда коммунисты. После поражения республиканцев в 1939 году Карильо пришлось эмигрировать. Он живет за границей, в основном во Франции. В 1948 году встречается в составе руководства испанской компартии со Сталиным. В те годы он занимает твердые идеологические позиции, строго, без каких-либо колебаний, придерживается сталинской линии, уверен в руководящей роли Москвы в международном коммунистическом движении. Поворотным моментом в изменении его взглядов стали «Пражская весна» и вторжение советских войск в Чехословакию в 1968 году. Карильо резко критикует вторжение. Он порывает с КПСС, а его партия перестает получать финансовую помощь из Москвы. Вместе с французскими и итальянскими единомышленниками Карильо разрабатывает теорию еврокоммунизма. В ее основе лежит признание демократических ценностей западного мира, в первую очередь прав и свобод человека, многопартийность, парламентская борьба, признается плюрализм мнений в самой компартии, осуждается советская модель социализма, тоталитаризм, отсутствие свобод. Но особо выдающаяся роль принадлежит Сантьяго Карильо в так называемом переходе Испании от диктатуры генерала Франко, скончавшегося в 1975 году, к современной парламентской демократии. Карильо явился главным действующим лицом так называемого исторического компромисса, когда Компартия, будучи сторонницей республики, в обмен на свою легализацию в 1977 году признала легитимность испанской конституционной монархии. В 80-е годы в партии возник острый кризис. Он был связан с потерей авторитета коммунистов среди избирателей и, соответственно, мест в парламенте. Ветеран Компартии, университетский профессор Рамон Тамамис. Результаты первых же демократических выборов в Испании крайне разочаровали коммунистов. Многие от нас отвернулись, а симпатии новых друзей завоевать так и не удалось. Дело в том, что часть коммунистов, оставшихся на позиции сталинизма, посчитала идеи еврокоммунизма и исторический компромисс в Испании ошибочными. К тому же левый электорат делал ставку на более умеренных в своих взглядах и прагматичных социалистов. Так что в 1982 году Карильо пришлось из-за кризиса оставить пост генерального секретаря. В последующие годы бывший лидер коммунистов занимается журналистикой. В годы советской перестройки он даже приезжает в Москву в качестве специального корреспондента. В различных средствах информации, включая государственное радио и телевидение, Карильо продолжал выступать буквально до последних дней. Он резко критиковал в последние годы за нежелание перестраиваться Компартию Испании, выступающую последние 25 лет под названием «Объединенная левая коалиция». Я оцениваю «Объединенную левую коалицию» как больного, находящегося в конечной фазе неизлечимой болезни. Не думаю, что у нее есть какое-либо будущее с нынешними ее руководителями, людьми, которых вдохновляют давно неактуальные теории и идеи. У них совершенно нет новых мыслей, которые могли бы приспособить движение к современным условиям. Мне довелось неоднократно встречаться с Сантьяго Карильо и в России, и в Испании. Беседы с ним, человеком, безусловно, блестящего аналитического ума, и, несмотря на возраст, с прекрасной памятью, всегда оставляли самые глубокие впечатления. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Новый этап бурных общественных дискуссий о границе между уважением чувств верующих и правом на свободное высказывание вызвала публикация в сегодняшнем номере популярного парижского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» «Карикатурно пророка Мухаммеда». Исламские организации Франции в субботу планируют проведение акции протеста. Министр иностранных дел страны Лоран Фабиус выразил сожаление в связи с публикацией в журнале и заявил о том, что усиливается охрана представительств Франции в арабских странах. Я беседую с парижским международным обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским.
Это самый популярный еженедельник, пользующийся во Франции постоянно растущей популярностью. Причиной чему, несомненно, тот факт, что Шарли Эбдо не уходит от болезненных и самых актуальных тем, даже если они вызывают протесты, подобные тем, с которыми мы сталкиваемся сегодня.
Это означает, что руководство еженедельника понимало, какую бурю страстей вызовет публикация карикатур?
Несомненно, понимало и шло на осознанный риск, а тем более, что в ноябре прошлого года, когда Шарли Эбдо уже позволил себе публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, редакция еженедельника ее подожгли и разгромили. Так что они уже научены горьким опытом, но, тем не менее, не уступают. Считай, как заявил главный редактор этого еженедельника Стефан Шарбонье, если мы начнем уступать, то уступкам не будет конца, и наступит конец свободе слова и печати в этой стране.
«Шарли Эбдо» принадлежит какой-то крупной издательской группе или это независимое издание?
Абсолютно независимое издание, которое зависит только от себя и от продажи в газетных киосках.
Я не сомневаюсь, что много критиков сейчас позиции «Шарли Эбдо» во Франции. Кто особенно радикально критикует, если среди них влиятельные крупные политики?
Да, наиболее резкая реакция, как ни странно, раздается из уст министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса. Он сказал: «Да, конечно, в нашей стране существует принцип свободы печати и свободы слова. Мы не должны его нарушать, но, с другой стороны, в данном конкретном случае зачем подливать масло в огонь? Огонь, вызванный, как сказал министр, идиотским фильмом». Он имел, разумеется, в виду сделанный в Соединенных Штатах фильм «Невинность мусульман». Лоран Фабью сообщил, что в пятницу, традиционный день богослужения в мечетях, то есть массового скопления народа в мусульманских странах, в целях безопасности будут закрыты французские дипломатические миссии, школы и культурные центры.
Французская общественность наверняка ведет сейчас дискуссию о границе между уважением чувств верующих и свободой выражения собственного мнения. В чем смысл этой дискуссии, Семен?
Смысл дискуссии, на мой взгляд, Андрей, наиболее четко сформулировала, это может показаться странным, лидер крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая едко заметила, что когда сатирическая пресса высмеивает католиков, то это не вызывает особых реакций во Франции. А вот с мусульманами все получается наоборот. Я цитирую Марин Ле Пен: «Свобода печати не может быть предметом торга и уступок». Она высказала убеждение, что если бы политическое руководство Франции не было бы столь уступчивым перед лицом постоянно растущих требований мусульман, то можно было бы избежать нынешней ситуации. Напомню, что мусульманская община Франции насчитывает до 6 миллионов человек.
Очевидно, она тоже не останется безгласной. Планируется демонстрация во Франции против публикации в «Шарли Эбдо»?
Да, такая демонстрация планируется. К проведению ее в ближайшую субботу призвали радикальные мусульманские круги. И премьер-министр Франции Жан-Марк Эро уже сообщил, что полиция не позволит проведения этой демонстрации. Я хотел бы процитировать высказывание главного редактора «Шарли Эбдо» Стефана Шарбонье, который подписывает свои карикатуры, сокращенно «Шарб». Вот что он сказал относительно дискуссии вокруг последнего номера его журнала: «Если нам сегодня говорят, что нельзя рисовать Мухаммеда, то кого нам запретят рисовать завтра? Вообще мусульман? А кого нам еще запретят послезавтра? Рисовать собак, свиней, просто людей? Если мы начнем уступать в деталях, то в конце придется распрощаться со свободой печати».
Семен, журналистская общественность Франции на чьей стороне? Есть какой-то фронт поддержки или осуждения, наоборот, решения журналистов «Шарли Эбдо»?
Журналистская общественность абсолютно на стороне «Шарли Эбдо», и лейтмотив всех высказываний один: И если мы не поддержим в данной ситуации Шарли Эбдо, то завтра настанет наш черед.
Как это дальше эта история может развиваться?
А Франции в худшем случае грозит нарушение общественного порядка. Напомню, что несколько дней назад на площади Согласия, то есть у здания посольства Соединенных Штатов, в Париже состоялась несанкционированная демонстрация, которую призвали радикальные исламские круги, и тогда полиция арестовала и проводила в участок на предмет опознания и снятия отпечатков пальцев и так далее, 150 участников этой демонстрации. Если радикальные круги продолжат эту линию, то мыслимо, разумеется, столкновение.
Можно предположить, что и мусульманская община Франции не едина в выражении своей позиции. Если кто-то из исламских интеллектуалов французских, может быть, представитель духовенства, кто спокойно относится к публикации в еженедельнике?
Спокойно относится ректор большой парижской мечети Абу-Бакер. Но и он, всегда выступающий с таких примиренческих и примирительных позиций, разумеется, от него нельзя было ожидать другой реакции, осудил публикации карикатур в «Шарли Эбдо».
Из Парижа международный обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский. А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Один из центральных скверов Варшавы назван именем Махараджи Дигвиджея Сингджи, которого в Польше называют «Добрый Махараджа». В Варшаве уже есть лицей имени Доброго Махараджа. Это почетное звание было присвоено школе на улице Бернацкой в 2000 году. Махараджа посмертно награжден президентом Польши командорским крестом Ордена Заслуг. В 1991 года он правитель Наванагара, полное имя Махараджи Джамшри Дигви Джай Сингджа Ранджит Сигна Джадей, принял на своих землях, а потом и усыновил несколько сотен польских детей, в конце 30-х годов интернированных советской властью в Сибирь. На средства Махараджи в Индии и в Ашхабаде были открыты польские детские дома. Петицию городским властям Варшавы с просьбой увековечить память доброго Махараджи собирали школьники, носящего его имя лицея. Вот что в интервью польскому радио говорила директор лицея Кристина Старчевска.
Джим Сахиб во время Второй мировой войны принял у себя, а потом попросил и других Махараджи, чтобы они сделали то же самое. Польских детей, которые освободились из советских лагерей в Сибири. Тысячи поляков после выполнения положений пакта Молотова-Риббентропа были депортированы советскими властями с территорий, занятых Красной армией, в Сибирь и на Дальний Восток. Когда Гитлер напал на Советский Союз, многие из оказавшихся в Сибири польских граждан приняли участие в формировании добровольческой армии генерала Андерса, сражавшегося против немцев. Эту армию вооружала и политически поддерживала Москва. Из лагерей и поселений таким образом вышли тысячи детей-солдат. Часть из них уже потеряла родителей. Многие были больны, истощены от холода и голода. Неизвестно было, что с ними делать. Тогда добрый Махараджи предложил свою помощь. Он принял тысячу детей, а остальных приняли другие Махараджи. Всего около 5000 человек. Во время войны Махараджа содержал польских детей, учил их и лечил. Дал им возможность получить польское образование и придерживаться католической веры. Дал возможность воспитания в польском духе на индийской земле. Это великое дело. После войны власти, ставшие коммунистической Польшей, потребовали возвращения детей. Но многие из них знали, что на самом деле Польша находится под влиянием СССР, и она не является полностью независимой и не хотели возвращаться. Тогда Махараджа формально усыновил их просто сотнями и таким образом дал возможность выехать, куда они пожелают. Мы знаем имена этих людей, его воспитанников, поскольку время от времени в нашей стране проходит так называемый съезд индийцев, так они сами себя называют. Эти люди живут в Канаде, США, Южной Африке, Австралии, куда выехали после войны. А некоторые живут в Польше.
Кто же из них мешкает в Польше?
Говорила директор лицея имени Доброго Махараджи в Варшаве Кристина Старчевска. О Польше Махараджи услышал впервые в 20-е годы, когда познакомился в Швейцарии с польским композитором и общественным деятелем Игнацио Педеревским, который вел с сэром Дигве разговор о судьбах своей родины. Махараджи был знаком также с выдающимся польским военачальником генералом Владиславом Сикорским. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Сиятельный махараджи индийского княжества Наванагар, сэр Дигви Джей Сингджи, был довольно необычным представителем индийской феодальной аристократии. В его личности, вопреки знаменитой ремарке Киплинга, сошлись Восток и Запад. С одной стороны, это был потомственный индийский правитель, практически самодержавно правивший своим княжеством. С другой – англофил, ставший воплощением традиционного английского джентльмена еще до военной выделки. Этим он был прежде всего обязан английскому образованию и воспитанию. Будущий махараджа учился в Малвернском колледже, а затем в университетском колледже в Лондоне. В свое время он делил между Индией и своим обширным поместьем в английском графстве Сурой. Служба в британской армии, где он дослужился до звания генерал-лейтенанта, также немало способствовала его приобщению к английской традиции и культуре. Наследовав своему дяде Махараджи, который вошел в историю крикета как один из его величайших игроков, новый правитель Наванагара наследовал и страсть своего предшественника к этой национальной английской игре и даже возглавил Индийский крикетный совет. Тем не менее, этот образцовый английский джентльмен, которого британский король возвел в 1935 году в рыцарское достоинство, оставался индийским патриотом. Он был убежденным сторонником независимости Индии и одним из немногих индийских махарадж, приветствовавших провозглашение ее независимости в 1947 году, хотя это грозило передачей власти в княжестве центральному правительству. Махараджа Наванагара стал в Британии легендарной личностью, приютив в своем княжестве во время Второй мировой войны польских детей-беженцев, попавших в Индию из Советского Союза.
Над рубрикой «Сегодняшний факт» 19 сентября работали корреспонденты «Радио Свобода» в Варшаве, Лондоне Алексей Дзяковицкий и Наталья Голицына. Один из центральных сферов Варшавы назван именем Махараджи Дигвиджея Сингджи, которого в Польше называют «Добрый Махараджа». Вот так обстояли дела в среду 19 сентября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Генетический анализ останков будет проводиться одновременно в двух независимых
лабораториях. В регионе нарастает напряженность между сирийскими беженцами.
К месту события подъехал микроавтобус, откуда выскочили люди в штатском.
Вслед за ногинскими дольщиками готовятся ко второй своей в этом году голодовке с инвесторами.
Я надеюсь, что этот визит поможет вам лучше узнать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретных живых потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.